Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с интервью с Василием Глебовичем Калидой, сыном профессора протоиерея Глеба Калиды. Василий Глебович – сотрудник научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, заместитель главного врача по лечебной работе, ведущий научный сотрудник отдела по изучению эндогенных психозов и эффективных состояний. Он преподает курс пасторской психиатрии в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, является профессором кафедры пасторского богословия. Интервью называется «Депрессии осенние, депрессии христианские, депрессии без причины». Беседует с Василием Глебовичем Калидой Лика Седелева. Интервью опубликовано на сайте «Православие и мир». По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессия станет самым распространенным заболеванием в мире. Многие называют ее эпидемией 21 века, хотя еще Гиппократ описывал это состояние под названием меланхолия. Для лечения этого недуга в его времена предписывались настойка опия, очистительные клизмы, длительные теплые ванны и употребление минеральной воды, а также примитивная психологическая поддержка. Больного рекомендовалось ободрять и веселить. Со времен Гиппократа прошло уже 26 веков, но слово «депрессия» в умах многих россиян до сих пор носит мифологический характер и ассоциируется с ленью и переизбытком ресурсов. Чем же на самом деле является депрессия? Почему она возникает и как с ней бороться? На эти и другие вопросы отвечает доктор медицинских наук Василий Глебович Калида, психиатр, замглавного врача научного центра психического здоровья Российской академии наук. Василий Глебович, каковы признаки депрессии и как ее распознать? Депрессия от латинского «deprimo», что означает «угнетение», «подавление», это болезненное состояние, которое характеризуется тремя основными признаками, так называемой депрессивной триадой. Во-первых, это грустное, печальное, тоскливое настроение, так называемый тимический компонент депрессии. Во-вторых, моторная или двигательная заторможенность. И, наконец, идиаторная заторможенность, то есть замедление темпа мышления и речи. Когда мы говорим о депрессии, то в первую очередь вспоминаем о плохом настроении. Но этого мало. Важнейший признак заболевания – человек утрачивает силы. Внешние его движения плавные, замедленные, заторможенные, при этом нарушается и умственная деятельность. Больные часто жалуются на утрату смысла жизни, на ощущение какого-то отупения, внутреннего замедления, им становится трудно формулировать мысли, появляется ощущение, будто голова вообще пустая. Характерно снижение самооценки, появление убежденности, что человек является в жизни полным неудачником, что он никому не нужен, является обузой своим близким. При этом у больных отмечаются нарушения сна, трудности засыпания. Нередко бывает и раннее пробуждение или невозможность подняться утром, сниженный аппетит. Клинические проявления депрессии очень разнообразны, поэтому выделяю достаточно много ее разновидностей, которые внешне могут очень сильно отличаться друг от друга. Но одной из главных характеристик депрессии является ее тяжесть. Это относительно легкая субдепрессия, депрессия умеренной степени выраженности и тяжелая депрессия. Если при легкой степени заболевания человек сохраняет работоспособность, и это настроение не сильно влияет на его повседневную жизнь и сферу общения, то умеренная депрессия уже приводит к упадку сил и влияет на способность общения. При тяжелой депрессии человек практически утрачивает как работоспособность, так и социальную активность. При этой форме депрессии у человека часто отмечаются суицидальные мысли как в пассивной форме, так и в виде суицидальных намерений и даже суицидальной готовности. Больные, страдающие такой формой депрессии, нередко совершают попытки самоубийства. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, около 90% всех самоубийств на планете совершают больные различными психическими расстройствами, из них около 60% страдали от депрессии. При выраженной депрессии человек переносит невыносимые душевные страдания. По сути, страдает сама душа, сужается восприятие реального мира. Человеку трудно или вообще невозможно общаться со своими родственниками и близкими. В таком состоянии он может не слышать слов священника, которые к нему обращены. Часто утрачивает жизненные ценности, которые у него были раньше. Они уже, как правило, теряют работоспособность, потому что страдание очень тяжелое. Если говорить о людях верующих, то они совершают суицидальные попытки существенно реже, потому что у них есть жизнеутверждающее мировоззрение. Есть чувство ответственности перед Богом за свою жизнь. Но случается, что даже верующие люди не способны перенести это страдание и совершают непоправимое. Как понять, когда у человека уже начинается депрессия, а когда просто грустно? Особенно если речь идет о близких людях, чье состояние оценить объективно крайне сложно. Говоря о депрессии, мы подразумеваем конкретное заболевание, которое имеет ряд формализованных критериев, и один из важнейших – его длительность. Мы можем говорить о депрессии, когда такое состояние продолжается не менее 2 недель. Каждому человеку свойственно состояние грусти, печали, уныния – это нормальные проявления человеческих эмоций. Если случается какое-то неприятное психотравмирующее событие, то в норме появляется и эмоциональная реакция на него. А вот если у человека случилось несчастье, но он не расстраивается, это как раз и является патологией. Однако, если у человека возникает реакция на психотравмирующее событие, то в норме она должна быть адекватна уровню происшедшего события. Нередко мы в своей практике сталкиваемся с тем, что у человека произошла психотравмирующая ситуация, но его реакция на эту ситуацию неадекватна. Например, увольнение с работы – дело неприятное, но реагировать на него самоубийством ненормально. В таких случаях мы говорим о психогенно спровоцированной депрессии, и это состояние нуждается во врачебной, медикаментозной и психотерапевтической поддержке. В любом случае, когда у человека возникает это длительное состояние с грустным, печальным, подавленным настроением, упадком сил, проблемами в осмыслении, утратой смысла жизни, отсутствием перспектив в ней – это те симптомы, когда нужно обратиться к врачу. Важно понимать, что кроме реактивной депрессии, которая возникает как реакция на какую-то психотравмирующую ситуацию, существуют и так называемые эндогенные депрессии, причины которых чисто биологические, связанные с определенными нарушениями обмена веществ. Мне приходилось лечить людей, которых сейчас уже нет, и которых можно назвать подвижниками 20 века, и у них тоже бывали депрессии. У кого-то из них были эндогенные депрессии, которые возникали без какой-либо видимой понятной причины. Эта депрессия характеризовалась каким-то грустным, печальным, подавленным настроением, утратой сил. И это состояние очень хорошо прошло на медикаментозной терапии. То есть верующие люди тоже не застрахованы от депрессии? К сожалению, нет. Они не застрахованы как от эндогенной депрессии, так и психогенно спровоцированной депрессии. Необходимо иметь в виду, что у каждого человека свой особый уровень стрессоустойчивости, зависящий от его характера, личностных черт и, конечно, мировоззрения. Один из величайших психиатров 20 века Виктор Франкл сказал: «Религия дает человеку духовный якорь спасения с таким чувством уверенности в себе, которое он не может нигде больше найти». Когда мы говорим о людях верующих, то кроме вышеперечисленных симптомов, связанных с настроением и заторможенностью, возникает чувство богооставленности. Такие люди будут говорить о том, что им трудно сосредоточиться на молитве, утратили чувство благодати, чувствуют на краю духовной гибели, что у них холод на сердце, окаменное бесчувствие. Они даже могут говорить о своей какой-то особой греховности и утрате веры. И вот то чувство покаяния, степень их покаяния в своей греховности не будет соответствовать реальной духовной жизни, то есть реальным проступкам, которые есть у таких людей. Покаяние, таинство исповеди и причастие – это те вещи, которые человека укрепляют, вселяют новые силы, новые надежды. Человек, который находится в депрессии, приходит к священнику, кается в своих грехах, причащается, но вот этой радости начала новой жизни, радости от встречи с Господом, он не испытывает. И у людей верующих это один из главных критериев наличия у них депрессивного расстройства. Еще одна важная жалоба человека, страдающего депрессией – ему не хочется ничего делать. Это так называемая апатия, утрата желания чем-либо заниматься, утрата смысла что-либо делать. При этом люди часто жалуются на отсутствие сил, на быструю утомляемость, как при физической, так и при умственной работе. И часто окружающие воспринимают это так, будто человек обленился, говорят ему: «Возьми себя в руки, заставь себя чем-либо заниматься». Когда такие симптомы появляются в юношеском возрасте, то окружающие их родственники, суровые отцы, пытаются порой воздействовать на них физически и заставить что-либо делать, не понимая, что ребенок, юноша, просто находится в болезненном состоянии. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Когда мы говорим о депрессии, мы говорим о том, что это болезненное состояние, которое возникло в определенный момент и вызвало определенные изменения в поведении человека. У всех нас имеются особенности характера, и они нас, как правило, сопровождают всю жизнь. Понятно, что с возрастом человек меняется, некоторые черты характера видоизменяются. Но вот ситуация. Раньше у человека все было нормально, он был жизнерадостным и общительным, занимался активной деятельностью, успешно учился, и вдруг что-то с ним такое произошло, что-то случилось. И выглядит он теперь каким-то грустным, печальным и тоскливым, и вроде причин для грусти нет. Вот здесь есть повод заподозрить депрессию. Еще не так давно пик заболеваний депрессии приходился на возраст между 30 и 40 годами, но на сегодняшний день депрессия резко помолодела, и ей часто заболевают люди до 25 лет. Среди разновидностей депрессии выделяют так называемую депрессию с юношеской астенической несостоятельностью, когда на первый план выходит именно проявление упадка интеллектуальных умственных сил, когда человек утрачивает способность думать. Особенно ярко это бывает заметно у студентов, особенно когда человек успешно учится в институте, прошел один курс, второй, третий, а потом наступает момент, когда он смотрит в книгу и не может ничего понять, читает материал, а усвоить его не может, пытается еще раз перечитывать и опять ничего не может понять, потом на каком-то этапе бросает все учебники и начинает гулять. Родственники не могут разобраться, что происходит, пытаются на него каким-то образом воздействовать, а это состояние болезненное. При этом бывают интересные случаи, например, депрессии без депрессии, когда настроение нормальное, но при этом человек двигательно заторможен. Он не может что-либо делать, у него нет физических сил, нет желания чем-либо заниматься, у него пропали куда-то интеллектуальные способности. Вопрос. Если одним из признаков депрессии является утрата физической способности работать, думать, то насколько безопасно поститься людям умственного труда? Может ли мужчина, работая на ответственной руководящей должности, хорошо себя чувствовать, кушая кашу или морковку? Или, например, женщина-бухгалтер, у которого во время Великого Поста как раз отчетный период, а домашние обязанности никто не отменял? Насколько такие ситуации способны вызвать стресс, привести ослабленный после зимы организм к депрессии? Во-первых, время поста – это не время голодовки. Как бы то ни было, постная пища содержит достаточное количество необходимых организму веществ. Можно привести в пример большое количество людей, которые строго соблюдали пост и при этом выполняли возложенные на них серьезные обязанности. Мне вспоминается митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн Вендланд, который, понятно, руководил целой епархией, митрополией, у которого во время поста было уникальное блюдо – манная каша на картофельном отваре. Не каждый, кто пробовал эту постную пищу, был ее готов скушать. Мой папа, отец Глеб Коляда, всегда, насколько я помню, строго постился и совмещал пост с серьезной научной и административной работой. И одно время ему до места работы приходилось ездить 1,5-2 часа в один конец. Была достаточно серьезная физическая нагрузка, но он с ней справлялся. Сейчас вообще поститься стало существенно легче, чем 30 лет назад. Сейчас можно прийти в любой супермаркет, и там будет огромный выбор блюд с пометкой «постный продукт». В последнее время появились морепродукты, которых мы не знали раньше. Появилось большое количество замороженных и свежих овощей. Раньше, в детстве, условно говоря, мы знали во время Великого Поста только квашеную капусту, соленые огурцы и картошку. То есть нынешнего многообразия продуктов не было. Повторяю, пост – это не время голодовки. Не время, когда человек просто соблюдает определенную диету. Если пост воспринимать лишь как соблюдение определенного рациона питания, то это получается не пост, а всего лишь разгрузочная диета, которая, впрочем, тоже может быть достаточно полезной. Пост имеет другие цели, духовные. И, наверное, здесь каждый человек вместе со своим духовником должен определить ту меру поста, которую он реально может вынести. Люди могут быть духовно неокрепшие или в силу тех или иных причин и обстоятельств начинают поститься очень строго, и к концу поста у них уже иссякают все физические и психические силы, и вместо радости Христового воскресения – усталость и раздраженность. Наверное, в таких случаях лучше обсудить это с духовником и, возможно, получить благословение на какое-то ослабление поста. Если же говорить о нас, людях, которые работают, то в любом случае постная пища отличается от обычной тем, что она более трудоемка, в частности, в отношении приготовления. Ее необходимо готовить дольше и по количеству больше. Далеко не у каждого человека на работе есть буфет, где предлагается постная пища или хотя бы приближенная к постной. В таком случае человек должен как-то понять, какой пост он может вынести и в чем будет заключаться его личный пост. Мой папа как-то приводил пример. К нему пришла его духовная дочь. Это было начало 90-х годов или конец 80-х. Она жила с неверующими родителями, и ей дома поститься было очень тяжело. Вызывало постоянные конфликты с родителями, напряжение семейной обстановки. Понятно, что из-за этих конфликтов человек подходил к светлому празднику Пасхи совсем не в праздничном настроении. И папа сказал ей в качестве послушания есть абсолютно все, что дома готовится ее родителями. Только нельзя смотреть телевизор. В результате после Пасхи она сказала, что это был самый тяжелый пост в ее жизни. Наверное, тем людям, которые в силу каких-то обстоятельств трудно полностью соблюдать пост в отношении пищи, да и всем нам, надо ставить в течение поста какие-то индивидуальные цели. Каждый знает свои слабые места и может налагать на себя какие-то посильные ограничения. Вот это и будет реальным постом, который имеет прежде всего духовные цели, а не просто воздержанием от пищи, диетой. Мы с вами должны всегда помнить, что православие – это есть радостная полнота жизни во Христе. Человек по своей природе состоит из трех частей – из духа, души и тела. И мы должны стремиться к тому, чтобы наша жизнь была полноценной и гармоничной, но при этом дух должен доминировать. Только когда у человека доминирует духовная жизнь, он действительно психически здоров. Напомню, это было интервью с сотрудником научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, психиатром Василием Глебовичем Калидой, сыном профессора протоиерея Глеба Калиды. Интервью называлось «Осенние депрессии, христианские депрессии, депрессия без причины». Найти это интервью можно на сайте «Православие и мир». На этом я с вами прощаюсь до следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь.